С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Сирии продолжает обостряться внутриполитическая обстановка. Войска вошли в город Дераа, охваченный массовыми протестами. Полемика вокруг строительства северного участка трассы Москва-Петербург. И начало судебных прений на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Радио «Свобода» следит за ситуацией в Сирии, где продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Башара Асада. По поступающей информации, сирийские войска при поддержке танков вошли в город Дераа на юге страны, чтобы подавить протесты. Есть неподтвержденные пока сообщения о по меньшей мере 5 убитых. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Дераа – это город, где протесты против режима Башара Асада начались месяц назад. По поступающей информации, в понедельник утром в город вошли сотни солдат при поддержке бронетехники. Очевидец сообщил агентству Рейтер, что видел на улицах тела убитых людей. Аль-Джазира со ссылкой на местного жителя передает, что танки открывали в городе огонь. Франс-Пресс приводит слова активиста о том, что военные стреляют во всех направлениях. Сообщается, что в городе нет электричества и телефонной связи. Поступила информация, что закрыта граница с Иорданией, рядом с которой расположен Дераа. Независимого подтверждения происходящему получить невозможно, поскольку иностранных корреспондентов практически не допускают в Сирию. Происходящее там известно по отрывочным сведениям. Так, в интернете в одной из социальных сетей было размещено видео, демонстрирующее танки военнослужащих на улицах. Голос на видео произносит:
«Сирийские военные, вместо того, чтобы сражаться на голландских высотах, сражаются со своим собственным народом. Людям не разрешено говорить о свободе, люди не могут дышать. Права есть только у семьи Асада».
Поступают сообщения, что сирийские службы безопасности провели также операцию в пригороде столицы страны Дамаска, Думе, открывая огонь по людям и проводя аресты. Накануне силы безопасности вошли в город Джебла на побережье Средиземного моря. По данным правозащитников, с начала волнений в Сирии были убиты более 350 мирных жителей, треть из них за последние дни. Власти прибегают к использованию жесткой силы против участников протестов, несмотря на то, что на прошлой неделе было отменено действовавшее почти полвека чрезвычайное положение. Его отмена была одним из требований антиправительственных манифестаций. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала ООН расследовать события в Сирии и ввести против нее санкции. Соединенные Штаты осудили действия сирийских властей и призвали прекратить вопиющее использование насилия для подавления протестов. А вот мнение доктора Теодора Карасика, директора отдела исследований и развития Института военных вопросов Ближнего Востока и Персидского залива в Дубае.
«Сирийские войска систематически используются для борьбы с протестами и для рейдов в каких-то областях, чтобы очистить их от участников протестов. Среди примеров действий военных на Ближнем Востоке, свидетелями которых мы были во время арабских восстаний в нынешнем году, это, вероятно, наиболее жесткие».
Напоминают ли события в Сирии ситуацию в Ливии, где власти также использовали против антиправительственных протестов силу? Об этом арабист и главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений России Георгий Мирский.
До ливийского масштаба, конечно, дело далеко еще не дошло. Дойдет ли оно? Это вопрос, на который никто сейчас не может ответить, потому что нужно тогда, чтобы произошло то, что в Ливии, то есть сформировалось какое-то руководство, какой-то штаб повстанцев или хотя бы зачатки какой-то армии, каких-то вооруженных сил оппозиции. Пока ничего этого нет. Мы видим демонстрации во множестве городов, видим, как их подавляют, убивают, видим, как дух мятежа или революции охватил страну, и видим, что правительство оказывается, как всегда бывает в таких случаях, в жуткой ситуации. Еще 1,5 лет тому назад французский ученый Алексис Токвиль пророчески написал: самый опасный момент для плохого правительства наступает тогда, когда оно пытается исправиться. Вот сейчас Башар Асад отменил закон о чрезвычайном положении, который 50 лет там был, уволил прежнее правительство, обещал еще какие-то там реформы. Но перед этим он уже пустил в ход силу. Понимаете, когда земля начинает трястись под ногами авторитарного режима, есть два выхода из положения. Беспощадно подавлять, невзирая на то, сколько крови прольется. Никаких уступок, никакой слабости. Либо пытаться выпустить пар из котла, обещать реформы, уволить правительство, расколоть оппозицию. Но если земля действительно горит под ногами, если землетрясение уже, то не спасет ни тот вариант, ни другой. Режим уже обречен. Но заранее этого знать никто не может. Ясно только одно, что весь имидж этого авторитарно-полицейского режима, где есть только одна единственная партия, БАС, все остальные запрещены, где практиковались превентивные аресты без всякого суда, где была запрещена абсолютно всякая критика в адрес властей, где был полный произвол полиции, что вот этот имидж треснул бесповоротно.
А вот мнение Теодора Карасика. Каковы шансы Асада удержаться у власти?
Многие аналитики начинают задаваться вопросом, удастся ли Асаду удержаться у власти. Хотя у него огромная поддержка со стороны спецслужб и остального его окружения, весьма возможно, что он станет следующей жертвой этой волны революции.
Какова позиция соседних стран по отношению к происходящему в Сирии? Теодор Карасик.
Вы можете увидеть, как некоторые в Саудовской Аравии и Ливане приветствуют происходящее в Сирии, поскольку ее проблемы могут быть выгодны им. Это только часть спектра. Я думаю, Иордания и Ирак несколько обеспокоены, но я думаю, страной, которой приходится волноваться более всего, является Иран, учитывая историю и нынешний уровень его отношений с Сирией. Если Иран потеряет Сирию, это будет огромным ударом по его интересам в арабском мире на Ближнем Востоке.
Протесты объединяют самых разных людей, и поэтому, по словам Теодора Карасика, существует немало версий, кто именно является их движущей силой. Некоторые эксперты высказывают опасения, что это могут быть радикальные исламисты. Кто-то указывает напротив на Запад. Георгий Мирский считает, что недавние события в других странах арабского мира указывают на другой, народный характер восстаний.
Наблюдатели отмечали, что на площади Тахрир в Каире не было никаких лозунгов религиозного, исламистского, националистического характера. И вот во всех остальных странах тоже наблюдается удивительно в этом смысле, пока что, по крайней мере, примирение, солидарность различных конфессиональных, этнических групп, классовых групп. Вот это характерно именно для такого рода вот неожиданной революции, которая не имеет ни программы, ни руководителей, ничего. Тут как бы все вместе, объединенные общим желанием, свалить тирана. Сейчас, конечно, пойдут разговоры, что поскольку Иран главный союзник Сирии и огромную роль в этом регионе играет вот этот альянс ирано-сирийский, направленный против Америки и Израиля, то, конечно, тут видна, Раст об этом прямо говорит, что тут видна рука империалистов, рука сионистов. А что же вы хотите, что он еще может сказать это? Но на самом деле, говорить, кто за ними, это вот, знаете, арабы любят всегда так, как появляется какое-то движение или какой-то вот человек, излюбленный вопрос у арабов. Мин варагу, кто за ним? То есть даже мысли не допускают, что что-то может быть спонтанно, само по себе. Обязательно человек должен быть чьим-то агентом, кто-то за ним должен быть. Пора давно от всего этого отказаться. Это лесной пожар, который вспыхнул и охватил весь арабский мир.
Это был арабист Георгий Мирский. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Йемене во время антиправительственных демонстраций в столкновениях с силами безопасности погибли по меньшей мере двое протестующих. Десятки тысяч людей участвуют в демонстрациях протеста с требованием немедленной отставки президента Али Абдаллы Салиха. В городе Дераа на юге Сирии, в который были введены армейские подразделения и бронетехника, в столкновениях в понедельник погибли не менее 20 человек. В Мосгорсуде сегодня начались прения сторон на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в январе 2009 года. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте 5 подозреваемых в похищении сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского, который был освобожден накануне. В Белоруссии в ходе расследования обстоятельств взрыва в минском метро задержаны отец и брат предполагаемого исполнителя теракта. В Ливии не менее 30 человек погибли, еще 60 ранены в результате бомбардировок войсками Муаммара Каддафи города Мисурата. Об этом сообщает телеканал Аль-Арабия со ссылкой на репортера одной из радиостанций в Мисурате. Сурати. WikiLeaks обнародовал секретные данные о тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо. Материалы свидетельствуют, что в Гуантанамо в течение нескольких лет находились десятки невиновных людей. В Нигерии свыше 500 человек стали жертвами погромов, организованных противниками Гудлака Джонатана, победившего на президентских выборах 16 апреля, сообщают местные правозащитники. Я вновь хотел бы напомнить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Сегодня в большинстве западных стран, так же, как и в России, еще празднуется Пасха, поэтому у нас на очереди обзор западных еженедельников, который подготовила моя коллега Ирина Лагунина.
Американский Weekly Standard задает в заголовке вопрос, стоит ли умирать за журналистику в России. Статья посвящена изданию последней статьи Анны Политковской на английском языке. Напомню, что последняя публикация Анны Политковской датирована 7 октября 2006 года и представляет собой глубокий разбор краха политики чеченизации, то есть передачи власти в Чечне выбранному Кремлем местному воротили с тем, чтобы убрать проблему с федерального уровня, я цитирую Weekly Standard. Катаров был под постоянным прицелом расследовательских статей Анны Политковской. В одном из документов Госдепартамента, опубликованных WikiLeaks, говорится о том, что среди угроз, которые получала Политковская, самыми частыми были угрозы от кадыровских людей. Много говорилось и о том, что ее убийство было совершено с целью предупредить появление определенной информации. В интервью «Радио Свобода» за два дня до смерти она сказала, что у нее есть весомые доказательства того, что пытки в Чечне проводятся по государственному разрешению. Антология статей Анны Политковской на английском языке называется «Стоит ли умирать за журналистику в России?». Автор публикации Weekly Standard полагает, что книгу стоит прочитать людям в Белом доме и в Госдепартаменте США. И еще одна публикация на российскую тему в британском журнале «Экономист» под заголовком «Анализ американской политики перезагрузки показывает, что это была скромная политика, которая принесла скромные результаты». Приведу начало статьи дословно. В сентябре 1863 года российские корабли пристали в Нью-Йорке и Сан-Франциско, чтобы показать, что Россия поддерживает Авраама Линкольна. А несколькими годами позднее Александру II была вручена награда от американского народа за симпатии, проявленные его величеством во время Гражданской войны. На недавней выставке в Москве, посвященной царю, который освободил крепостных, и президенту, который освободил рабов, были выставлены статуи двух реформаторов. Не понять, что это символ сегодняшней перезагрузки, просто невозможно. Но статуи были сделаны из гипса, и их отнесли на склад, как только выставка, посвященная историческим связям двух стран, закончилась. Может быть, и перезагрузка будет столь же временной, задается вопросом автор статьи в «Экономисте». Цель перезагрузки была не изменить Россию, тем более не принять ее в дружеские объятия. Цель была восстановить разрядку для продвижения американских национальных интересов. И эта скромная цель была достигнута. Конфликт в Грузии все еще остается, но риск возобновления войны снизился. С российской точки зрения, стремление НАТО включить в состав Союза Украину и Грузию было остановлено. Более теплые отношения с Америкой сняли напряжение с отношений России с Польшей и со странами Балтии. С американской точки зрения, Россия стала меньшей помехой и начала больше сотрудничать в вопросах, представляющих наибольшие проблемы для США. И все-таки самый показательный пример политики перезагрузки – новый договор СНВ – это наследие холодной войны, а не начало чего-то нового. Обе страны по-прежнему рассматривают друг друга как противники, а не партнеры. Автор также замечает один любопытный момент. У нынешней американской администрации нет иллюзий относительно России и ее политической системы. Но речами о демократии здесь не поможешь. Автор считает, что наиболее эффективной мерой оказался пересмотр закона о коррупции в иностранных государствах. Список российских официальных лиц, которым не разрешен въезд в США, не разглашается. Но некоторые чиновники даже визу не запрашивают, чтобы не подвергать себя унижению. Аналогичный закон готовится в Великобритании. Остановить взяточничество западных компаний в России и преследовать коррумпированных чиновников через визовый режим может быть самый лучший путь развивать демократию в России. Политика перезагрузки достигла своих пределов, но будущее отношения России с Америкой и Западом будет в меньшей мере зависеть от договоров по контролю за вооружениями и в значительной большей мере от политического развития самой России, пишет автор статьи в британском журнале «Экономист».
С обзором западных еженедельников была моя коллега Ирина Лагунина.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Строительство платной трассы Москва-Петербург может вызвать новый экологический скандал. Теперь бьют тревогу петербургские экологи. Они утверждают, что проект очень опасен для области, что он может обернуться локальной экологической катастрофой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
По территории Ленинградской области должно пройти 93 километра платной трассы Москва-Петербург. Подготовка к прокладке первого участка Петербург-Тосна длиной 38 километров начнется уже в этом году. Тревогу петербургских экологов вызвало уже то, как была сделана оценка воздействия дороги на окружающую среду. Хотя представители госкомпании «Автодор», занимающиеся строительством дороги, утверждают, что негативного влияния на природу трасса не окажет. Такого же мнения и руководитель петербургского отделения международной организации «Зеленый крест», член экологического совета при губернаторе Петербурга Юрий Шевчук.
Трасса достаточно хорошо продумана, действительно обходит все населенные пункты и садоводство, кстати, тоже. Для животных, диких животных, предусмотрены проходы под трассой в районах, где она пересекает реки. В общем, трасса не влияет на экологию Тосненского района, и как локальную катастрофу рассматривать ее невозможно.
По мнению Шевчука, однако, поскольку год предвыборный, вполне могут найтись люди, которые захотят использовать строительство дороги для того, чтобы возбудить общественное мнение и придать себе дополнительный вес. Другие эксперты считают угрозы экологии Ленинградской области вполне реальными, указывая на то, что до сих пор общественности не предоставлены все детали строительства, в частности, откуда будут брать песок и куда будут складировать вынутые грунты и строительный мусор. Говорит руководитель экологической организации «Зеленый патруль» Сергей Виноградов.
Я просто аналогию привожу по Северному потоку. Там на экологический мониторинг Россия и страны-участники положили несколько миллионов долларов. При этом изначально не было понятно, куда повезут грунты, откуда брать песок и какие пострадают зеленые насаждения. По Северному потоку по Ленинградской области только лесничие насчитали на 214 миллионов рублей убытка. Песок запланировано было везти с мест, которых никогда не повезут. Также не было запланировано, куда везти грунты. В результате 7 карьеров были вырыты незаконных, которые до сих пор арестовывают. То есть у нас существует опасность, что 93 километра, что проходить будет по Ленинградской области, будет вокруг брать песок. Туда же будут везти грунты, а это миллионы кубометров. И куда-то надо здесь запланировать. Кроме этого, будут образовываться свалки при прокладке, стройматериалы остатков и так далее. Все это же асфальтироваться будет. Куда будут все это брать? Это сейчас надо уже планировать все эти места за хранение этих отходов, утилизацию проводить. На это получать лицензию и полностью эти места потом использовать.
Утверждение, что дикие животные смогут мигрировать через несколько проходов возле рек, Сергей Виноградов тоже считает несостоятельным. Только лосей в Ленинградской области насчитывается 12 тысяч. И, конечно, ни они, ни медведи, ни более мелкие животные не пройдут по 12 переходам под трассой. Их миграция будет нарушена. Есть опасность и для нереста рыбы, если для удешевления работ коммуникации протянут по дну рек. По словам Виноградова, экологический мониторинг проекта должен проводиться сейчас, на ранней стадии, иначе все эти проблемы так и не будут учтены. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В эфире программа «Время свободы». Сегодня в Московском городском суде начались прения сторон по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Судебное следствие продолжалось почти 3 месяца и сопровождалось рядом скандалов, связанных с заявлениями свидетелей и вышедших из состава коллегии присяжных. Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были убиты в январе 2009 года в Москве. В совершении этого преступления прокуратура обвиняет Никиту Тихонова, которому инкриминируется двойное убийство, и Евгению Хасис, которая считается его соучастницей. Рассказывает судебный обозреватель «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В прениях сторон уже участвуют адвокаты подсудимых Никита Тихонова и Евгений Хасис, и Александр Васильев начал свою речь, обратившись к присяжным со словами о том, что все те доказательства, которые собраны по делу, не имеют отношения к предъявленным Тихонову и Хасис обвинениям. Но сегодня с утра слово держали представители прокуратуры, и в частности прокурор Борис Локтионов выступил просто с эмоциональной, замечательной речью перед присяжными и просил признать доказанные вину Тихонова и Евгения Хасис, которым инкриминируется убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. При этом прокурор Борис Локтионов, анализируя представленные в ходе судебного следствия доказательства, обратил внимание присяжных на неправдоподобность ряда утверждений стороны защиты подсудимых. В частности, он сослался на первые признательные показания Никиты Тихонова, в которых тот описывал неизвестные следствия детали и обстоятельства убийства Маркелова и Бабуровой, о которых мог знать только сам убийца. А Тихонов же виновным себя теперь не признает и в суде заявил о том, что сознавался в убийстве под давлением следователей. Неправдоподобным прокуратура считает алиби Хасиса, о котором до начала судебного разбирательства ничего не было известно. Рассказал о нем свидетель Алексей Барановский. Он заявил, что в день убийства Маркелова вместе с Хасис ходил по магазинам, но прокурор Локтионов указал присяжным на то, что согласно данным детализации телефонных разговоров, Барановский и Хасис просто не могли быть вместе во время убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Барановский принес алиби не совсем удачное. Оно построено на лжи, сказал прокурор Локтионов и завершил свою речь словами: «Сегодня перед вами за стеклом сидит зло, и оно должно быть наказано». Но, правда, попросил присяжных не обращать внимания на это эмоциональное заявление, руководствоваться только теми фактами, которые стали известны во время судебного разбирательства. Представители стороны потерпевших тоже просили признать подсудимых виновными. И, в частности, адвокат семьи Анастасии Бабуровой Владимир Жеребенков сказал, что ни Тихонов, ни Хасис не заслуживают снисхождения.
Смотрите, его профессиональная подготовка, стрельба по ветру, без ветра, упреждение, через стекло, движущий автомобиль, без движущего, изготовление взрывчатых веществ. Он, извините меня, профессионал. И, к сожалению, всю свою деятельность направил не на создание, а на разрушение, убивать людей. Он именно к этому готовился. Естественно, мы на четвертый вопрос, у нас единая точка зрения, что человек, который опасен для общества, который создан не для созидания, а для убийства, а помните его последняя фраза в распечатке, он говорит, а он сколько ты готов был в реальной жизни убивать? Он говорит, да каждый день бы, если не мусора, каждый день бы убивал. Поэтому мы считаем, что человек недостоин снисхождения, потому что он опасен для всех нас, и нас он жалеть не будет. Поэтому мы будем настаивать на жесточайшем наказании без снисхождения. Я защитника по своему определению оцениваю доказательства со стороны защиты. Я не страдаю корпоративностью интереса органа расследования и суда, то есть обвинения. Я не страдаю обвинительным уклоном. Напротив, я страдаю оправдательным уклоном. Вот. И в данном конкретном случае, ну, я могу сказать, что работа была проведена изумительно. Вот за последние 3-4 года я впервые вижу такую качественную профессиональную работу. И никаких сомнений в доказанности вины Тихонова, Хасиса у меня нет.
Сказал адвокат семьи Анастасии Бабуровой Владимир Жеребенков.
Напомню, у микрофона была обозреватель радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Йемене сегодня во время антиправительственных демонстраций в столкновениях с силами безопасности погибли по меньшей мере 2 человека. Десятки тысяч вышли на акции протеста с требованием немедленной отставки президента Али Абдаллы Салиха. В субботу, напомню, президент Йемена согласился с планом Совета сотрудничества государств Персидского залива, согласно которому он должен в течение 30 дней передать власть вице-президенту в обмен на иммунитет от судебного преследования. В городе Дераа на юге Сирии, в который были введены армейские подразделения и бронетехника, в столкновениях сегодня погибли не менее 20 человек. Силы безопасности проводят операцию также в городе Дума, рядом с Дамаском. В Мосгорсуде сегодня начались прения сторон. На процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в январе 2009 года. Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте 5 подозреваемых в похищении сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского, который был освобожден накануне.
В Ливии не менее 30 человек погибли, еще 60 получили ранения в результате бомбардировок войсками Муаммара Каддафи города Мисурата. Сайт WikiLeaks обнародовал секретные данные о тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо. Материалы свидетельствуют, что в Гуантанамо в течение нескольких лет находились десятки невиновных людей. В Нигерии свыше 500 человек стали жертвами погромов, организованных противниками Гудлака Джонатана, победившего на президентских выборах 16 апреля, сообщают местные правозащитники. Мы продолжаем программу и напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Сегодня готовит и ведет программу мой коллега Дмитрий Волчек. Он уже зашел ко мне в студию, чтобы лично представить свежий выпуск. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем о последних событиях в Сирии, где войска пытаются подавить протесты противников режима Асада, о новой публикации WikiLeaks, досье на всех узников тюрьмы на базе Гуантанамо. Наш корреспондент на суде по делу об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой расскажет о прениях сторон. Мы узнаем подробности освобождения сына бизнесмена Евгения Касперского и обзор сообщений о взрыве на съемочной площадке телепроекта «Дом-2». Среди сюжетов программы сообщение о том, как защитники природы в Ленинградской области протестуют против строительства дороги Москва-Петербург, и о загадочном случае с казахским дипломатом Валерием Толмачевым, советником представителя Казахстана в ЮНЕСКО Алжаса Сулейменова, который пытался захватить самолет «Ал-Италия» и требовал лететь в Рим. Вот что рассказал мне казахский журналист Казиз Тагузбаев.
Валерий Толмачев является сыном достаточно известного писателя, журналиста и публициста Геннадия Толмачева. А Геннадий Толмачев был другом Алжаса Сулейменова. Геннадий Толмачев скончался в декабре 2006 года. А Валерий Толмачев, как и его отец, сотрудничал с «Казахстанской правдой». В годовщине смерти отца он даже издал книгу «Солнечный человек». Получил блестящее образование и потом начал делать карьеру по дипломатической службе. Алжас Сулейменов не скрывает того, что взял к себе на работу в свое время Валерия Толмачева, потому что он был сыном его друга.
Сейчас Алжас Сулейменов говорит о том, что у Валерия Толмачева был диагностирован рак, и это как-то на него так сильно повлияло, что он повредился в рассудке, да?
Да. Он говорит, что ошибочно якобы казус случился. Какой-то, мол, врач поставил ошибочно Валерию Толмачеву диагноз рак. Мы, типа, послали его на повторную проверку. Оказался обыкновенный, мол, гастрит. Мы все, говорит Алжас Сулейменов, мы все успокоились. Но, видимо, тем не менее, этого Валерия Толмачева это потрясло. Алжас Сулейменов буквально сказал, что, наверное, в последние 2-3 недели это его и подкосило. Вот это его мнительность, Валерия Толмачева.
В итоговом выпуске программы «Время свободы» вы также услышите мнение самого Алжаса Сулейменова об этом инциденте.
Дмитрий, благодарю. Напоминаю, что сегодня итоговый выпуск программы «Время свободы» готовит и проведет Дмитрий Волчек. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты произошел взрыв в реакторе 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Годовщину Чернобыльской аварии будут отмечать на Украине, в Белоруссии и в России. На Украине 26 апреля во всех учебных заведениях пройдет традиционный урок памяти, а во многих городах страны состоятся митинги и панихиды, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В ночь на 26 апреля в Киеве у мемориального кургана героям Чернобыля соберутся родственники погибших и ликвидаторы. Ровно в 1 час и 23 минуты, время, когда взорвался реактор, здесь прозвучат 25 ударов колокола, символизирующих количество лет со времени самой масштабной в мире техногенной катастрофы. Пятую часть территории Украины Чернобыльская авария превратила в зону радиоактивного загрязнения. Число ее жертв, по оценкам украинцев, украинских властей превысила 1 000 000 человек. Для того, чтобы почтить память погибших в результате Чернобыльской трагедии, в этот день на Украину прибудут президенты России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко. Ожидается, что в сопровождении главы украинского государства Виктора Януковича они побывают в городе-призраке Припять и на ЧАЭС, где ведутся работы по сооружению нового саркофага над разрушенным энергоблоком. За минувшие более чем 10 лет после закрытия атомной станции на чернобыльские проекты Запад выделил почти 1,5 миллиарда евро, однако полностью свои обязательства перед Украиной так и не выполнил, говорит бывший министр охраны окружающей среды Юрий Костенко.
Как человек, который возглавлял весь переговорный процесс Украины с Большой Семеркой, я хочу сказать, что в меморандуме, подписанном в 1995 году, положение относительно объекта укрытия совершенно по-другому рассматривалось экспертами. Мы создавали программу, которая должна была существенно повысить экологическую безопасность этого объекта. А это можно достичь только путем извлечения из разрушенных реактора, ядерного топлива, которое там осталось, и большого количества высокоактивных отходов. До тех пор, пока эти работы не будут сделаны, сколько бы мы ни накрывали сверху новыми укрытиями, экологическая, ядерная и радиационная безопасность этого объекта не уменьшится.
С визитом на Украине с 25 по 27 апреля побывает и патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, который впервые посетит зону отчуждения и Чернобыльскую АЭС. Непосредственно в Чернобыле, в Свято-Ильинском храме, предстоятель РПЦ отслужит пасхальный молебен. Несмотря на то, что визит приурочен 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы, украинская парламентская оппозиция называет его политическим.
Глава Русской Православной Церкви использует любой предлог для того, чтобы приехать в Украину и пропагандировать идеи русского мира. Здесь чистая политика. И поездка в Чернобыль – это использование трагедии украинской, не только украинской, как предлога для того, чтобы здесь мобилизировать сторонников идеи русского мира. Он это уже делал не раз. И это есть еще один этап для того, чтобы втянуть Украину в орбиту российского влияния.
Убежден депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Тарас Стецьків. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой работала сегодня Ольга Серебряная.
В российской благосфере обсуждают прошедший в субботу в Москве митинг, организованный Русским гражданским союзом под лозунгом «Хватит кормить Кавказ». Националистическая риторика давно стала обыденным языком блогеров, и комплементарные комментарии о митинге можно найти в самых популярных журналах, например, у Алексея Навального. Некоторые комментаторы отмечают, что в данном случае речь идет о, по их мнению, попытке построить некий национализм с человеческим лицом. По мнению политолога Александра Морозова, у такого проекта нет человеческой базы.
Вчера ехал мимо Чистых прудов, видел так называемый митинг националистов. Публики было человек 200-250, на мой взгляд. Все очень интеллигентные, мало оборванцев. Пишут, что митинг организовали нацдемы, то есть Национально-демократический альянс. Я знаю двоих парней оттуда, очень приятные, образованные ребята, пишут хорошо. Я к ним отношусь с симпатией, поскольку они пытаются выработать такой «русский национализм», в кавычках, который бы стилистически был не «мы, затравленные хорьки из малого народа, всех вас ненавидим», а что-то вроде национализма с достоинством и широтой взглядов. Конечно, из этого ничего не получится, потому что национализм нацдемов должен коррелировать со своей базой, с национальной аристократией, а ее давно перебили. Поэтому хорьки, конечно, сожрут этих нацдемов.
С критикой позиции манифестантов выступил пользователь «Отец Сергий».
Сначала они призывают спонсировать нищие русские регионы, что в принципе правильно. Затем идет обвинение цензора в том, что именно он съедает самый большой кусок наложенного пирога. То есть организаторы понимают, куда на самом деле утекают денежки. Далее авторы и вовсе предлагают устроить регионам бюджетную автономию, по сути, ставя регионы на нереальную самоокупаемость. Ну и в конце вполне справедливое требование жестко контролировать элиту и чиновников, которые присваивают народные деньги. А значит, и тех, кто виновен в неравномерном распределении бюджета, организаторы митинга тоже знают. Возникает вопрос, почему тогда митинг называется «Хватит кормить Кавказ», когда в обращении явно написано, что «Хватит кормить Москву, элиту и коррумпированных чиновников». По-моему, явная подмена понятий и спекуляция на и так больной кавказской теме. К тому же, согласовать митинг, наверное, было проще. У нас, конечно, демократия и гласность куда ни плюнь, но сомневаюсь, что митинг «Хватит кормить Москву» возможно устроить.
О подмене понятий говорит и пользователь «Конь Буденова».
Нельзя объединять весь Кавказ в одном лозунге. Нет такого понятия «Кавказ». Не существует. Кавказ разный во всех измерениях. Поговорите с простыми людьми, они этой кормежки не видели, не видят и при современной системе не увидят никогда. Все, чего они хотят, это власти не местных кланов, поддержанных Кремлем, а закона и возможности честно заработать себе на хлеб. Как их перестать кормить? Их никто и не кормит. Зачем тогда объединять их, полунищих и нуждающихся, и Кадырова, который на вечеринках разбрасывает в воздух пачки тысячных купюр и автопарк которого похож на собрание самых дорогих автомобилей мира?
Внимание западных блогеров приковано к Сирии, где в минувшую пятницу в столкновениях участников демонстрации сил безопасности погибли больше 100 человек. Перспективы дальнейшего развития событий видятся блогерам весьма нерадостными. О том, что Запад вряд ли сможет сыграть сдерживающую роль в развитии событий вокруг Сирии, рассуждает автор блога «Толеран».
НАТО, а вместе с ним и западные СМИ, затаив дыхание, отслеживает полеты беспилотников над Триполи и выясняет, в какой цвет должны быть выкрашены грузовики повстанцев на подступах к Мисурате. И все это отвлекает внимание от настоящей проблемы, назревающей прямо у нас на глазах, от проблемы Сирии. Если события там будут развиваться в соответствии с их нынешней логикой, мы увидим ливанизацию Сирии. Войну, которую чужими руками ведут Иран и Саудовская Аравия, скорее всего, будут вовлечены Ирак, Ливан и, вероятно, Израиль. Едва ли не единственное, что может предотвратить или сдержать эту войну, это угроза серьезной коллективной интервенции Запада, движущей силой которой может быть только НАТО. Но НАТО, увы, уже не кажется в этой части мира такой же мощной силой. Предотвращать региональную войну на Ближнем Востоке? Извините, мы слишком заняты подсчетом племен Киренаики. Вера в Запад из-за его спешной и плохо продуманной диверсии против полковника Каддафи теперь слабее, чем нужно. Остается только молиться, что ветер скоро переменится и подует в другую сторону.
Американский журналист Роберт Каплан в блоге Foreign Policy пытается увидеть будущее Сирии через призму ее прошлого.
Не забывайте, Ливан, Иордания и Израиль, с исторической точки зрения, являются частями Великой Сирии. Собственно, поэтому ни один режим, устанавливавшийся в Дамаске после 1946 года, по-настоящему не признавал легитимности этих государств. Французы определили границы Ливана так, чтобы мусульмане, в основном сунниты, оказались под властью христиан-маронитов, которые были союзниками Франции, говорили по-французски и имели конкордат с Ватиканом. Если алавитский режим в Дамаске падет, границы между Сирией и Ливаном попросту исчезнут, потому что сунниты по обе стороны объединятся, а проживающие в Ливане шииты и сирийские алавиты образуют очаги сопротивления. Постколониальная эра на Ближнем Востоке закончится, и мы вернемся к неопределенным границам Османской империи. То, что кажется сейчас фантастикой, может стать неизбежным в ближайшие месяцы. Вместо прочного государства, центра арабского сопротивления, вполне предсказуемо отрицающего право Израиля на существование, Израиль может получить по соседству целый ряд мелких владений и суннитское государство, простирающееся от Дамаска до Хамы, где заправлять, скорее всего, будут братья-мусульмане. Беспорядки в Сирии могут поставить Ближний Восток на край пропасти.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, работала Ольга Серебряная. В Москве 18.45, вы слушаете «Время свободы», коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В Йемене во время антиправительственных демонстраций в столкновениях с силами безопасности сегодня погибли по меньшей мере двое протестующих. Десятки тысяч людей участвовали в демонстрации протеста с требованием немедленной отставки президента Али Абдаллы Салиха. В городе Дераа на юге Сирии, в который были введены армейские подразделения и бронетехника, в столкновениях в понедельник погибли не менее 20 человек, сообщают агентства со ссылкой на местных жителей и правозащитников. В Мосгорсуде сегодня начались прения сторон на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте 5 подозреваемых в похищении сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского, который был освобожден накануне. В Ливии не менее 30 человек погибли и еще 60 ранены в результате бомбардировок войсками Муаммара Каддафи города Мисурата.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Операция «Попытка убить Каддафи».
Комментарии экспертов.
Кирилл Кабанов о коррупции и ее защитниках.
В блогах «Свободы».
Проза не для чтения. Ольга Балла-Гертман о том, что было у жизни, пока в ней не появился смысл.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Дмитрий Медведев провел совместное заседание комиссии по модернизации и попечительского совета фонда Сколково. Власти надеются, что этот проект в перспективе должен не только сделать экономику более инновационной, но и в целом улучшить инвестиционный климат. Насколько реальны такие прогнозы? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Улучшение инвестиционного климата в России остается одним из основных приоритетов государства, и в этой сфере необходимо наводить порядок, заявил в понедельник российский президент Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания Комиссии по модернизации и попечительского совета фонда Сколково. Этот проект создания «Иннограда», начатый властями более года назад, на сегодня уже получил определенное количество желающих в нем работать. Резидентов Сколково, чего они и сами не скрывают, привлекает в первую очередь эксклюзивные налоговые льготы и поддержка государства, заявлявшего о планах превратить новую для России форму организации инновационного бизнеса в локомотив для всей ее экономики. Говорит директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
В целом проект развивается, и участие крупных международных компаний, достаточно активное на разных направлениях деятельности Сколково, это хороший сигнал, подтверждающий то, что в общем бизнес, в том числе крупный международный бизнес, на эту инициативу поддерживает, в общем, в нее верит. Я не вижу каких-то глобальных проблем у самого проекта в том формате, как он задуман, поскольку, ну, действительно, он идет под патронажем первого лица государства. Под него выделены существенные ресурсы и создается фактически специальная нормативная база, вот включая все эти законы, которые принимались в ускоренном режиме. На мой взгляд, центральная проблема в другом. Какую отдачу даст этот проект для российской экономики? И в известном смысле есть вопрос по поводу того, в какой точке более эффективны были бы те усилия, которые сейчас направлены на создание Сколково. То есть именно вот в точке, где остается Сколково, или же, может быть, в каких-то других форматах и направлениях.
Иначе говоря, определенные сомнения в проекте Сколково у вас по-прежнему остаются.
Определенный скепсис, который, насколько я знаю, присутствует не только у меня, но и, в общем, у довольно многих других экспертов, связан вот с чем. С одной стороны, да, так сказать, инновации нужны, важны, это вполне очевидная вещь, но инновации бывают разные. То, о чем идет речь Сколково, это, так сказать, инновации типа хай-тек, за счет которых действительно в значительной степени развивалась американская экономика в последние десятилетия, и по этой же траектории, так сказать, сейчас стараются двигаться ряд других развитых стран. В чем, тем не менее, проблема? Проблема в том, что вполне очевидным становится то, что для модернизации российской экономики в целом, то есть не отдельного конкретного кластера, важно немножко другое. Нормальная организация бизнес-процессов на сегодняшний день в реальности дает существенно большую отдачу, чем вложение в неокры и в приобретение новых технологий. Более того, вложение в неокры и в приобретение новых технологий не имеет смысла и, как правило, будут убыточны, если не поставлены нормальные бизнес-процессы.
Насколько я понимаю, ваша главная претензия к Сколково носит весьма фундаментальный характер. Государство, так активно поддерживая этот, в общем-то, частный проект, просто неправильно тратит деньги.
Это, опять же, вопрос приоритетов. Я понимаю, что нашим лидерам и тому же Медведеву хочется быть наравне с лидерами других больших стран, чтобы он, так сказать, был как бы свой свой вот в этом узком элитарном клубе. Туда как бы красивее приходить вот с такими глобальными проектами типа Сколково, когда мы вложили ресурсы и догнали вот, так сказать, самых передовых. Но если оценивать это все с земли, а не, так сказать, вот с кремлевских башен, то возникает ощущение, что есть другие не менее важные проблемы, может даже более важные с точки зрения обычного нормального российского бизнеса, без модернизации которого на самом деле не произойдет радикальных изменений в стране. Для того, чтобы страна развивалась, надо, чтобы был выше уровень жизни, просто банально. Но это невозможно без повышения производительности. Причем производительности не вот в отдельно взятом, а маленьком, на самом деле, сегменте таких суперинновационных отраслей, а производительности в целом, вот в базовых отраслях экономики. Для этого нужны инвестиции. И для этого нужно создавать бизнес-климат, который был бы более благоприятным для фирм, которые пытаются что-то делать.
Вот эта идея более активной поддержки государством не только инновационного, но и других видов бизнеса, насколько она, на ваш взгляд, может быть успешно реализована в условиях российской действительности, в частности, при нынешнем уровне коррупции?
Надо быть реалистом и понимать, что вообще говоря, что Чили, что Мексика, что Индия, что Китай, вот с которым мы сейчас реально конкурируем, там Израиль тот же. Это все страны, в которых есть коррупция. И вопрос не в том, что, так сказать, надо бояться коррупции. Коррупция — это как бы некая данность. Она все существует, в том числе, в Европе и в Америке. Вопрос в масштабах коррупции. И в том, в какой мере настроена система стимулов, контроля и санкций, которая позволяет ограничить масштабы коррупции. И вот как показывает на сайте тот же опыт и Чили, и, кстати говоря, Китая, коррупцию можно ограничить. Устранить ее, победить нельзя, но ограничить ее можно. И на самом деле как раз механизмы, которые используются в странах типа Чили или Китая, или той же Мексики, вполне применимы в наших условиях. Мы как-то вот, ну, не очень хотим этим заниматься.
Если вернуться к Сколково, можете ли вы сейчас прогнозировать будущее проекта? И в частности, успешность и востребованность разработок его участников в российской или мировой экономике?
Пока это тяжело оценивать, потому что, чтобы мы тоже все правильно понимали, это рискованные инвестиции. Это инвестиции в некие перспективные направления научно-технического развития. Но в любом случае это рискованные инвестиции. Нас и гарантировать, что это будет вот однозначный успех, нельзя никогда. Здесь очень многое будет зависеть от того, насколько фирмы, приходящие сейчас в Сколково, приходят туда не за субсидиями и не за, так сказать, политической славой, и не за пиаром, а за тем, чтобы реально делать свой бизнес. Вот если они действительно приходят, так сказать, с предпринимательской мотивацией, то тогда из нескольких десятков или сотен фирм, которые там будут находиться, да, вполне возможно, что будут некие истории успеха, так сказать, типа Google там или какие-нибудь подобные.
Это был директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня первый день пасхальной недели, которую называют также Светлой Седмицей. В эти дни православные продолжают праздновать воскресение Христово. Восприятию в российском обществе праздника Пасхи посвящена сегодня и наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным социологов, подавляющее большинство российских жителей собирались в этом году тем или иным образом отмечать Пасху. Красить яйца, печь или покупать куличи. Почти 30% сообщали о своих планах поехать в этот день на кладбище, что, кстати, вовсе не приветствует православная церковь. А вот идти ко всеночной намеревались гораздо меньше людей, всего 9%. Об отношении в обществе к этому празднику размышляет доктор культурологии, профессор МГУ Елена Волкова.
Отношение к Пасхе связано с традиционной культурой, с неким внутренним таким долгом, что надо обязательно праздновать Пасху. И что есть целый ряд вещей, которые нужно сделать. Либо купить, либо испечь кулич, обязательно покрасить яйца и, возможно, сходить ночью на пасхальную службу. Это некий праздничный круг, сложившийся в культуре.
Даже в советские времена, когда и в церковь-то ходить считалось зазорным с точки зрения властей, тем не менее Пасху отмечали в семьях даже тогда. С чем вы это связываете? Можно ли говорить о каком-то особом отношении именно к этому празднику в России?
Безусловно, есть. На Западе даже существует поговорка, что англиканская церковь – это церковь Рождества, католическая церковь – это церковь Страстной Пятницы, в то время как православная церковь – это церковь Пасхи. Воскресенье. И я помню, что вот в позднее советское время я стояла в пятницу Страстную в длиннющей очереди, в которой люди вот стояли для того, чтобы поклониться, приложиться к плащанице. И, простояв в ней час, я вдруг неожиданно для себя поняла, что не те, кто стоял сзади меня, не те, кто стоял впереди меня, не понимали, зачем они стоят. Но они знали, что они должны приложиться к плащаница. Ну что такое плащаница? Что происходит в этот день в сакральном календаре, в церковном? Они не понимали. И я тогда была потрясена тем, что это какой-то культурный ген или даже уже инстинкт, вот действительно какой-то воспроизводящийся, да, механизм в культуре, что люди знают, что это нужно сделать. Ну, конечно, в этой очереди наверняка были люди, которые и понимали, и, может быть, довольно глубоко, что происходило в этот день. Но вот были люди, которые просто знали, что это должно произойти. Они должны пойти, преклонить колено и поцеловать плащаницу. То есть это, мне кажется, вошло в культурный код и даже может не осознаваться с религиозной точки зрения. Это уже часть культуры как таковой. И так много связано со Страстной неделей и со службами, таинствами, ритуалами вокруг Пасхи в русской культуре, что мне кажется, что ее можно рассматривать как некую такую модель русской культуры, если изучать подробно и пристально все, что связано с пасхальным центром церковного календаря.
Вот то отношение к Пасхе, о котором вы говорили, что она уже скорее часть культуры. Не распространяется ли это сейчас и на все православие в целом? Меня на это наводят данные социологических опросов. Подавляющее большинство называют себя православными, при этом мало ходят в храм, мало соблюдают обряды, не постятся и так далее.
Да, безусловно. И в этом колоссальное отличие, скажем, церковной культуры советского времени, которая была преимущественно религиозной. Да? И сейчас, когда православие таким вот тонким слоем масла разлилось по обществу, по культуре и выхолащивается тем самым религиозное содержание, это становится просто некой обрядностью, церемониальностью, вот таким вот праздничным неким времяпрепровождением, да, традиционным. Безусловно, он, конечно, выхолащивается, потому что быть православным – это часто просто быть русским или быть крещенным, или просто быть своим, потому что это принято, или это модно, или это престижно. И, конечно, это проблема современной культуры, как церковной культуры, которая теряет свою религиозность, так и в широком смысле национальной культуры. Потому что она вроде бы приобретает некие религиозные черты, но это своего рода такая вот симуляция, симулякр, подмена. В этом нет религиозности, а есть лишь некая обрядовость.
Доктор культурологии Елена Волкова – гостья рубрики «Общественное мнение». По ее наблюдениям, праздник Пасхи давно уже стал неотъемлемой частью российской культуры.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его должен провести Михаил Соколов. А в гостях в студии «Радио Свобода» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по законодательству Владимир Груздев. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент и правящая партия «Всеобщий народный конгресс» согласились со всеми.
Как Христос воскрес, так и мы силой Божией воскреснем.
Вы, Хасис, просила суд распустить коллегию. Однако председательствующий...
Алис, Олег лжец. Мы ему не верим. Он лгал 33 года.
Сейчас охрана предприятия «Витязь», которое тут дежурит, опять пыталась нас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15400.